Походы по русскому Алтаю. Из предисловия автора книги по Алтаю. Настоящее сочинение является результатом моего путешествия по Алтаю, предпринятого летом 1895 года, частью по собственному почину, частью по поручению Томского университета, который значительно содействовал успеху предприятия в выдаче денежной субсидии. Первоначальная цель путешествия была ботаническая, но потом она расширилась до изучения Алтая с общей географической точки зрения, поскольку, конечно, позволяло время и небольшие средства, которыми я располагал. Это расширение задачи должно было произойти вполне естественно само собой. Несмотря на крупные имена Паласа, Ледебура, Бунге, Геблера, Гельмерсона, Чихачева, Ядринцева и других, связанные с изучением Алтая, знакомство с этой обширной горной группой, все еще весьма неполные и многие важные открытия, лишь вопрос времени и небольших усилий. Примечание. Карл Христиан Фридрих, Карл Фридрихович фон Ледебур. Годы жизни 1785-1851. Немецкий ученый, педагог и путешественник на русской службе. Автор первой полной флоры сосудистых растений России, основатель первой в России школы флористов-систематиков, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Александр Андреевич Бунге. Годы жизни 1803-1890. Ученый-ботаник, профессор Дербского и Казанского университетов, действительный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Григорий Петрович Гельмерсон. Годы жизни 1803-1885. Основоположник Российской школы геологической картографии, генерал-лейтенант инженерного корпуса, горный инженер, директор Горного института с 1856 по 1872, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук с 1850 года. Конец примечания. Кроме того, всякому натуралисту, а тем более ботанику, в погоне за растениями приходится волей-неволей забираться глубоко в горы. И здесь попутно наталкиваться на интересные вещи из других областей знания. Алтай в ботаническом отношении исследован довольно хорошо, так что у меня нашлось немного сомнительных видов.
Что касается изучения алтайских ледников, то мне посчастливилось продвинуть несколько дальше исследования, начатые Геблером, и продолженные Ядринцевым. До сих пор, 1897 год, держится убеждение, что ледники в Сибири развиты мало и труднодоступны, что в Западной Сибири единственный ледниковый центр находится на Белухе, где главный Берельский ледник имеет не более 2-3 верст длины. Примечание. Профессор Мушкетов. Исследование состояния ледников в России в 1895 году. Отчет председателя русского отдела Международной комиссии для исследования ледников. Известие Русского географического общества. 1896 год, выпуск 3, страницы с 204 по 209. Примечание автора. Далее авторские примечания специально не выделены. Конец примечания. А между тем, по моим исследованиям, только в верховьях Катуни и Берели залегает до 25 верст ледников, причем наибольший, Катунский ледник, немногим уступает большим швейцарским ледникам. В соседстве с Катунским я натолкнулся на новый ледник, который в описании называют «черным ледником». В верховьях Капчала открыл 3 ледника меньших размеров. Не нужно забывать, что пока исследован только южный и юго-западный склоны Белухи. Остаются нетронутыми северный и восточный, которые могут дать много нового. И у меня есть солидные основания подозревать нахождение значительных ледников в верховьях Аккема и, может быть, Качурлы. Едва ли также справедливо мнение, что Белуха – единственный ледниковый центр. На основании некоторых данных я почти не сомневаюсь, что имеется второй значительный ледниковый центр в Чуйских Белках, именно на горе Иикту, до сих пор никем не посещенный. Ледники должны залегать в верховьях притоков Аргута и особенно Чаган-Узуна, берущих начало с Чуйских Белков и имеющих характерные признаки ледниковых рек. Весьма малое знакомство с ледниками Алтая объясняется незначительной долей внимания, которое им уделялось. Достаточно сказать, что между посещением Катунского ледника Геблером в 1835 году и Ядринцевым в 1880 году протекло 45 лет. И за этот промежуток ледник был посещен только директором Томского реального училища Тюменцевым в начале 1870-х годов. Но описание этой поездки, к сожалению, не оставлено. Одним словом, по одному исследованию на поколение и всего два. Примечание. Ядринцев. Отчет о поездке в Горный Алтай и так далее. Записки Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. Книга 4, 1882 год. Конец примечания. Говоря о ледниках Алтая, не могу не сделать теперь же одной поправки, касающейся абсолютной высоты нижнего конца ледников, выраженной по Мушкетову в 1250 метров, тогда как по моим определениям ни один из виденных мною ледников не спускается ниже 2000 метров. Примечание. Мушкетов. Физическая геология. 1888 год. Страница 461. Конец примечания. В течение всего путешествия я довольно широко пользовался фотографическим аппаратом. Этим для путешественника незаменимым орудием. Не говоря уже о том, что при помощи фотографии нагляднее передается характер природы в описании, но и для самого автора значительно облегчается процесс передачи виденного. Иногда даже на фотографии потом случалось увидеть какую-нибудь подробность, упущенную при непосредственном, нередко спешном осмотре. Наконец, несколько слов о форме моего изложения. Форма дневника, избранная мною, являлась самой естественной и удобной. Да, строго говоря, остановиться на другой, более систематической, не было возможности, потому что и на протяжении тысячи верст пути я видел сравнительно небольшую часть всей горной группы и к полному описанию мало подготовлен. И вообще для этого, при недостатке материала, время еще не пришло. Оглядываясь назад, я вижу ясно один недостаток моего путешествия, а именно желание захватить, возможно, большую область, увидеть, возможно, большее количество различных местностей, а это, по общему правилу, экстенсивность за счет интенсивности привело к некоторой спешности и отрывочности наблюдений. Но это же имеет и свою хорошую сторону. В первом путешествии, имеющем больше всего значения рекогносцировки, я сделал общее обозрение Алтая и, по собственному наблюдению, достаточно ориентировался в интересных пунктах. Таким образом, если осуществится второе путешествие, предполагаемое ближайшим летом, мне не будет надобности тратить время на прохождение пустынных или вообще малоинтересных пространств, а можно будет сразу и кратчайшим путем направляться в местности, которые дадут наибольший научный материал. Экспедиция 1895 года. Глава 1. От Бийска до Телецкого озера с экскурсией на Катунь. По Телецкому озеру. Поездка на Алтын-Ту. По долине Чулышмана. От Чулышмана до Чуи с экскурсией на Кызыл-Ойок. Ближайшей целью моего путешествия было Телецкое озеро, куда обычный путь из Бийска идет на село Улала, Горно-Алтайск, восточнее Катуни и оттуда северными предгорьями Алтая, так называемой Чернью. Примечание: Чернь. Крупный пихтовый лес с развитым травяным покровом. Долина между горами, поросшая черным лесом. Конец примечания. Но я имел дня три в запасе, пока в Улале делались последние приготовления, и потому избрал из Бийска другой путь, более длинный, но более интересный. А именно, я решил проехать на юг до деревни Черга и оттуда вернуться в Улалу, захватив на некотором пространстве долину Катуни. Из Бийска мы выехали 17 июня утром, направляясь к горам, которые можно видеть на горизонте еще с высокой террасы, примыкающей к городу с севера. После переправы через реку Бия в самом городе дорога идет некоторое время по берегу реки редким сосновым лесом, но скоро отклоняется почти на юг и пересекает низменные открытые луга, раскинувшиеся в промежутке между Бией и Катунью. Местность вообще сухая, и небольшие болота попадаются только изредка. В 17 верстах от Бийска новая переправа через Катунь как раз против села Катунского, расположенного вдоль левого берега, 169 метров. Дальше на юг местность начинается понемногу повышаться и приобретает характер холмистой степи, которая все нарастающими волнами постепенно переходит в горы, еще синеющие вдали. Между последними на юго-востоке особенно выделяется гора Бабырган. Луга раскинулись на большое пространство впереди. Лесу не видно, и только там и сям разбросаны небольшие островки лиственных деревьев, отмечающие места пасек. За селом Смоленским, 12 верст, горы уже явственно приближаются, а холмистость местности настолько увеличивается, что иногда при спусках требуется тормоз. Луга по склонам холмов делаются сочнее, ярко пестреют белым и фиолетовым полевым левкоем и серебрятся султанами созревающего ковыля. Наконец, после Белокурихи, 25 верст, сделав несколько поворотов по долине между первыми сопками, мы вступили в горы, совершенно потеряв из вида холмистую степь. Горы, казавшиеся издалека синими, позеленели, но в прогалинах между ними выросли новые, уже более высокие и опять синеющие вдали. При этом постепенном переходе от холмистой степи к невысоким горам не получается впечатления поражающего, но уже достаточно сознания, что вступаешь в преддверие величественной страны, чтобы отдаться особому настроению, пожалуй, немного даже торжественному. Продолжая лавировать между горами, мы перед вечером приехали в большое село Алтайское, 25 верст, расположенное в широкой долине реки Каменки, между невысокими, частью лесистыми, частью безлесными горами. Кстати, замечу, что здесь была последняя почтовая станция, и дальше письма можно было получать или через нарочных, или с сельской почтой. Переночевав в Алтайском, мы отправились дальше в легкой тележке. По мере удаления от села местность приобретает более горный характер, обильнее появляется хвойный лес, а за деревней Сарасой, 7 верст, долина заметно суживается и склоны гор делаются круче. В 3 верстах за этой деревней у самой дороги выбивает небольшой холодный ключ, температура 8,5 градусов, с пузырьками газа. Несколько дальше, на противоположной правой стороне реки Сараса, в крутой известковой скале образовалась небольшая пещера. Чтобы добраться до пещеры, нужно перейти речку, по берегам густо заросшую ивняком, подняться по крутому каменистому склону горы, покрытому кустарниками, а перед самой пещерой карабкаться сажени 2 по голой скале, цепляясь за небольшие выступы. Вход в пещеру довольно высок, и некоторое время можно идти, выпрямившись во весь рост, но скоро за поворотом налево пещера значительно суживается, и потолок до того понижается, что приходится ползти на четвереньках, а потом и прямо на животе. За этим узким проходом пещера вновь расширяется до размеров небольшой комнаты со сводчатым потолком, едва освещаемым нашими свечами. Дальше пещера вновь суживается в тесный коридор, который поворачивает направо и постепенно поднимается вверх, делаясь похожим на длинную щель, которая уже не может поместить в себе человека. Стены пещеры влажны, сверху изредка падают капли воды, натеков и сталактитов нет, только в одном месте я нашел грязноватые наросты не длиннее вершка. Вероятно, пещера недавнего происхождения. Я не измерял длины пещеры, но нужно думать, что она имеет не более 12-15 сажен до того места, где щель суживается до невозможности пройти. Дальше дорога вьется красивой узкой лесистой долиной и постепенно поднимается вдоль течения реки Сараса. В 27 верстах от села Алтайского в углу двух долин при впадении в Сарасу речки Камар прилепилась деревенька такого же названия, весьма напоминающая маленькие швейцарские деревни, 604 метра. От Камара до Черги остается 23 версты. Дорога сначала идет вдоль течения Камара, а потом, оставляя долину, поднимается к перевалу. Группы лиственниц перемежаются с красивыми сочными луговинами, на которых еще цвели синие касатики, таволга, желтый сочевичник, астры, люцерна и другие. По мере подъема открывается все более широкий и красивый вид, а с высшей точки перевала, 1011 метров, видны в ближайшем соседстве каменные лесистые горы со скалистыми обнажениями, отрезанные глубокими темнеющими долинами. Дальше на юг открывается широкая панорама на далекие синие горы, над которыми возвышается Семенский Белок со снежными пятнами. Спуск с перевала постепенен и вполне удобен. Он идет прекрасными горными лугами с группами лиственниц и скоро приводит в село Чергу. Черга – довольно большое село с церковью, раскинувшееся по левому берегу реки Сема, при впадении в нее реки Черги на высоте 486 метров. Со всех сторон село окружено лесистыми горами, выше других гора Стая, служащая водоразделом Семы и Черги. Но и она не поднимается выше предела лесной растительности. Характер Семы и Черги вполне горный, но это еще скромные, негромко клокочущие речки. Ширина Семы около села достигает 15-20 сажень, а глубина такова, что почти всюду можно перейти вброд, и известно немного мест поглубже, удобных для купания. Вода довольно холодна, утром 10-13 градусов, вечером 14-15. Окрестности села очень красивые, и отсюда по всем направлениям можно делать интересные экскурсии. Мне особенно понравилась долина реки Черга, где она сильно суживается, так что речка иногда совершенно теряется из глаз в глубоком овраге. На скалах среди лиственного леса уже можно встретить характерные алтайские растения, например, моральник, довольно высокий куст с фиолетовыми цветами и розетки блестящих кожистых листьев бадана. В последние годы сюда ежегодно приезжали на лето несколько десятков семей из Бийска, Барнаула и даже Томска и останавливались здесь до начала августа, устраивая постоянные экскурсии верхом на Катунь, в горы и вообще по интересным окрестностям. Рано утром, 20 июня, мы оставили Чергу, отправившись верхом по левому берегу Семы. Тропа вполне удобная, ехать можно довольно скоро. Узкая долина покрыта луговинами, прерываемыми группами лиственниц, а ближе к Катуни появляются сосновые перелески. В 4 верстах от Черги нужно перейти левый приток Семы – Актел, а в 7 верстах второй приток – Камлак, при устье которого лежит небольшой поселок того же имени. Долина Семы по мере приближения к Катуни заметно понижается, и это сказывается, между прочим, в том, что лиственница делается все меньше, и она заменяется сосной. От Камлака до Катуни верст 5. Все время тропа идет также левым берегом Семы. Катунь слышна издалека и производит большое впечатление массой голубой воды, быстро и шумом стремящейся между крутыми скалистыми склонами гор. По ним протянулись сверху донизу узкие гривы, на которых только с северной стороны засела сосна. Ширина реки 80-100 сажен. Ровная поверхность воды местами прерывается порогами с крупными торчащими камнями, а там и сям, близ устья Семы, над водой возвышаются небольшие скалы, островки с прилепившимися к ним группами сосен. На порогах и у островков голубая вода разбивается в белую, серебрящуюся на солнце пену. По барометру высота Катуни близ устья Семы 397 метров. Отсюда плохо протаренная тропа идет левым берегом Катуни, сначала небольшой лесистой низины, а потом крутым откосом над рекой, густо заросшим крупными соснами, основания которых теряются в зарослях моральника, караганы, жимолости и других кустарников, обвитых диким хмелем. Тропа, засыпанная камнями, пользуясь естественными неровностями откоса, то взбирается в гору, то опускается к самой реке. На расстоянии часа езды от устья Семы среди нагромождения скал бьется небольшой водопад Камышла, температура 16 градусов. Он падает с невысокой террасы, покрытой светлым лугом. Здесь, в сторонке от тропы, поместилась пасека, которых вообще много в этой части Алтая. За террасой вновь крутой откос с неудобной тропой. Катунь остается все время в виду, а противоположный берег по-прежнему круто поднимается от самой воды, образуя сплошную цепь гор с редким лесом. Еще час езды, и мы выехали на довольно широкую низину, покрытую лугом с группами ив и кустарной могучки. Здесь опять пасека, принадлежащая Шутову, где мы остановились для отдыха. Низина, покрытая высокой травой, постепенно спускается к Катуне, образуя песчаный берег. Река совершенно спокойная, и только немного выше виден небольшой порог. Температура воды в 2 часа дня 14 градусов. По словам Шутова, Катунь в этом месте вполне замерзает только к Рождеству, а в конце марта уже вскрывается. В 1895 году 28 марта. Старик жаловался на минувшую зиму 1894-95 года, которая была гибельна для пчеловодства в Северном Алтае. Плохой взяток прошлого лета не дал возможность пчелам даже прокормиться, и большая часть раев погибла с голоду. У большинства пчеловодов из 100 ульев осталось 5-10, а часто и того меньше. Тоже мне пришлось слышать по всей Черни. Однако эта беда не коснулась Среднего и Южного Алтая. В верстах в 2 ниже пасеки нужно пройти небольшой и совершенно безопасный бом. Бомом по всему Алтаю называют отвесные скалы, которые, совершенно прерывая береговую полоску, висят над самой рекой. Здесь пришлось взбираться с лошадьми в поводу, по крутой тропке наверх бома и отсюда вновь спускаться на более удобную тропу. Гораздо величественнее и типичнее бомы на Чулышмане и в верхнем течении Катуни. За бомом долина расширяется, широкая прибрежная полоса покрыта лугами и частью лесом, и только слева высятся отвесные скалы, совершенно загораживающие боковой выход из этого коридора. В отвесной стене, недалеко от деревни Талда, на высоте 40-50 сажен, видно отверстие пещеры в форме широкого окна. По рассказу проводника, пещера начинается у основания скалы и извилистыми ходами поднимается доверху, где видно окно. В верстах в 5 от бома раскинулась в стороне от Катуни небольшая заброшенная деревенька Талда. Здесь долина имеет уже несколько верст ширины, и отлоги и склоны невысоких гор покрыты полями. Всего от Черги до Талды нужно считать верст 30. Высота Талды – 320 метров. Прошло часа 3, пока мы отыскали лошадей, и уже в сумерки отправились дальше на телеге вдоль левого берега Катуни. Против Талды Катунь довольно широка и спокойна, но зато в 3 верстах ниже деревни она образует опасный бурный порог, известный под названием Манжирокские ворота. Поперек реки брошены 5 гигантских камней, из них 3 несколько впереди. Спруженная вода прорывается несколькими гремящими потоками, самые большие 2, один у левого берега, другой у правого. Ближайший к нам левый поток пролетает стремительной волной между передним камнем и скалистым берегом, но сейчас же натыкается на 2-й камень, лежащий против прохода, и образует 2-ю встречную волну с высоким пенистым гребнем. Вода, отхлынув к береговым скалам, крутится здесь с пенистыми воронками и стремительно выливается боковым проходом между берегом и 2-м камнем. Грохот и плеск воды не умолкают ни на секунду. Противоположный, правый поток кажется несколько тише, и им пользуются для сплава небольших плотов. По словам очевидцев, плот, стремительно проходя ворота, настолько заливается водой, что сплавщики погружаются в нее по пояс и еще глубже, и нужно много умения и ловкости, чтобы не быть смытым волной или не разбить плот о скалы. Здесь выработались свои специалисты-сплавщики, которые проводят плоты только через это опасное место, рискуя погибнуть при малейшей оплошности. Ниже Талды горы постепенно понижаются, и долина делается более открытой и светлой. Дорога идет на некотором расстоянии от Катуни по невысоким лугам, поросшим местами ивняком и кустарниками. Ночь была довольно свежая и темная. Там и сям, в темных уголках между кустами мерцали светляки. В полночь мы добрались до парома несколько выше села Айского и, переправившись на пароме через Катунь, здесь довольно спокойную, направились в Улалу. Местность от Катуни до Улалы довольно однообразна и имеет вид невысокого холмистого плоскогорья, совершенно безлесного. Улала Довольно большое село с миссионерским станом не производило приятного впечатления своими грязными улицами и покосившимися домами. Хотя здесь было довольно много лавок, несколько двухэтажных домов и вообще есть претензия казаться маленьким захолустным городишком. Однако почтовой станции не имеется. Высота 377 метров, в Улале заканчивалась колесная дорога по направлению к Телецкому озеру, и поэтому желающие посетить его здесь же обыкновенно нанимали вьючных и верховых лошадей, уплачивая 4-6 рублей за лошадь до озера и обратно. Окрестности села тоже мало интересны, только невысокие холмы напоминают, что вы находитесь в соседстве с величественным Алтаем. От Улалы до Телецкого озера нужно считать около 150 верст. Вьючная тропа идет в общем с запада на восток и пересекает так называемую чернь. Этот термин совершенно не соответствует русскому понятию чернолесья. Чернью на Северном Алтае называют густые леса из кедров, пихты, ели, к которым присоединяется осина, а в более светлых местах и береза. О таких дремучих, черневых лесах на этом переезде упоминает Ядринцев в своем путешествии еще в 1880 году. Но, как увидим ниже, от этих лесов сохранились только жалкие остатки, и настоящую чернь мне удалось видеть только ближе к Телецкому озеру. Примечание. Записки Западно-Сибирского отделения Русского географического общества, книга 4. Конец примечания. От Улалы тропа идет вверх по долине реки Майма, довольно светлыми лугами и за женским монастырем поворачивает на восток в долину реки Сайдысь, где между лугами попадаются группы сосен, и дальше в долину небольшой речки Карасу, на которой расположилось небольшое селение Карасук. Высота 515 метров. Долина Карасу, там, где заканчиваются обширные владения монастыря, делается каменистой, луга гораздо хуже. От Улалы до Карасука около 20 верст. Эта бедная деревенька заселена крещенными калмыками, которые, обыкновенно принимая крещение, строят себе деревянную избу русского образца, но не оставляют привычки к свежему воздуху и рядом с избой ставят коническую юрту, крытую берестой, где и проводят лето. До Карасука еще можно было кое-как добраться в легкой тележке, но здесь уже необходимо вьючить лошадей, кладя на каждую не более 5 пудов. Потом в более трудных переходах мы уменьшали груз до 3 пудов. Пара кожаных сум перекидывается на деревянное седло и туго притягивается к корпусу лошади волосяным арканом. В общем, наш караван разросся до 14 лошадей, считая в том числе лошадей, толмача и проводников, а иногда присоединялись любопытные провожатые, увеличивая караван до 20-25 лошадей. Из Карасука тропа идет вверх по течению Карасу, долина которой также покрыта лугами с группами сосен, а ближе к реке засели осина, тальник, черемуха и другие лиственные породы. В верстах в 7 начинается подъем на невысокий хребет, служащий водоразделом между бассейном Маймы и реки Иша, которым мы перевалили верховье реки Паспул левого притока реки Иша. Весь хребет, не выходящий за пределы лесной растительности, 730 метров, покрыт щетиной сухостойного леса. Когда-то густой кедровник сначала был попорчен червем, а потом пожары довершили опустошение. Между голыми, уныло торчащими стволами засели высокие жесткие травы, прикрывая уже повалившиеся обгорелые стволы. Вообще кедровников в этой местности сохранилось очень мало, и потому жители селения уходят шишковать на Белковье, дальше на юг и на юго-восток, к Телецкому озеру, куда еще не проникли поселки и где леса сохранились лучше. С перевала видна на юго-востоке в верховьях реки Иша гора Чептаган. Пройдя болотистый и местами топкий перевал, мы спустились в верховье реки Паспаул. Здесь смешанный лес несколько лучше, но настоящей черни нет. К вечеру мы пришли в деревню Паспаул, лежащую при впадении реки того же имени в Ишу в 20 верстах от Карасука. По пути ближе к Паспаулу попались 2 заимки, при них пасеки. Деревня Паспаул, 424 метра, несколько больше Карасука и выглядит приветливее. Переночевав в довольно чистой избе крещеного калмыка, мы на рассвете двинулись дальше. Нужно перейти вброд неглубокую Ишу и совсем маленький Ючек и направиться на юго-восток по долине последнего. Характер местности тот же самый. Те же луга по долине с травой в рост человека, те же невысокие горы с группами сосен внизу и сухими стволами кедровников наверху. Течение Ючека густо поросло осиной, тальником, березой. К ним примешиваются калина, черемуха, бузина, смородина и другие кустарники. Тропа часто идет этими зарослями по довольно топким местам. Изредка попадаются русские заимки да берестяные юрты некрещенных калмыков, которые, в отличие от крещенных, носят довольно длинную косу. Сделав два небольших перевала в верховьях Ючека, мы спустились в долину реки Саракокша и после полудня подошли к небольшому поселку Никольское, пройдя от Паспаула более 35 верст, на что потребовалось около 8 часов. Никольское, небольшой и, вероятно, недавно возникший поселок, лежит на левом берегу реки Саракокша, 622 метра. За рекой с юга поднимаются горы повыше, и там, по рассказам поселян, недалеко имеются хорошие кедровники. Саракокша имеет 6-7 сажен ширины, и здесь довольно глубока. Температура в 3 часа дня 19 градусов. Из Никольского тропа скоро оставляет течение Саракокши и уходит опять на северо-восток к среднему течению реки Инерга, а потом невысоким перевалом в долину речки Сё, приток Инерги. С этого перевала мы увидели более высокие горы. На юго-востоке Сёрён и Кызылташ с пятнами снега, на юге Юрбуту и Элизе. Перейдя ручеек Сё, мы одолели еще небольшой перевал, с которого идет продолжительный открытый спуск в долину. Отсюда открывается широкий вид на долину Кокши, заставленную с юга целой группой синих гор с пятнами снега. Ближе в углу, между Кокшей и Энергой, раскинулось довольно большое село Инерга. Это самое значительное село между Улалой и Телецким озером. Оно находится в 20 верстах от Никольского. Несколько рядов хороших изб и небольшая церковь делают ее похожим на русские села, 513 метров. Население смешанное, калмыки и русские. Примечание. Калмыками раньше называли алтайцев. В настоящее время выделяют две этнографические группы алтайцев. Южные алтайцы – алтайкижи, и северные алтайцы, говорящие на североалтайском языке. Конец примечания. На другой день мы перешли вброд Саракокшу и пошли широкими лугами по довольно ровной местности. Горы отошли на юг. Луга местами прерывались группами сосен и перелесками осины с березой. Вскоре пришлось перейти опять на левый берег Кокши и потом опять на правый. Этим обходом минуются большие болотистые топи правого берега. За плоским лугом около версты шириной следует брод через быстрый Уймень, очень красивый своим зеленовато-голубым цветом воды, столь характерным для альпийских рек. Дальше небольшие заросли лиственного леса и опять луга. Наконец, еще два брода через Кокшу и небольшой перевал через песчаную гриву, поросшую сосновым лесом, за которой мы подъехали прямо на берег реки Бия, сделав от Энерги около 30 верст. Бия – замечательно красивым массой синей воды, шумливо катящейся по каменистому руслу. Глубокая синева воды оттеняется еще сильнее серебристыми беляками около подводных камней. Ширина ее здесь 80-100 сажен, и в общем она весьма напоминает синюю рону в том месте, где та вытекает из Женевского озера. Здесь вдоль правого высокого берега вытянулось небольшое село Кибезень, домики которого рисуются на зеленом фоне лесистой горы. Переправа в лодках через быструю реку производится очень скоро, причем лодки сильно сносят течением. Переправа возможна только у верхнего конца села, потому что ниже из-под воды торчат значительные камни. Кибезень – небольшое село с церковью, населенное частью русскими, частью крещенными калмыками. Примечание. Речь идет об алтайцах, принявших православную веру. Конец примечания. Отсюда оставалось около 20 верст до Телецкого озера, и ввиду непозднего времени мы решили сегодня же добраться до него. Когда жар спал, были навьючены свежие лошади, и мы в сопровождении калмыка Демичи, почти не говорящего по-русски, оставили последнее селение, надолго распростившись, с таким незамысловатым приобретением культуры, как изба. Примечание. Калмык Демичи. Помощник старосты и сборщик податей. Конец примечания. Отсюда к Телецкому озеру ведут две тропы. Одна по берегу Бии, другая в стороне от реки лесистыми горами. Первая в настоящее время почти непроходима, потому что завалена камнями и деревьями, и мы отправились по второй. От южного конца селения сейчас же начинается подъем на невысокую террасу, обставленную редкими соснами, которая дальше переходит в возвышенное плато. Здесь раскинулись широкие светлые поляны с группами сосен и берез, но это ненадолго. За небольшим ручьем лес становится гуще и постепенно переходит в настоящую темную чернь, а вместе с тем и тропа все круче взбирается на гору. Больше часа поднимаемся узкой тропой в мрачном черневом лесу. Темные кедры и до черноты густые заросли пихты, елей сжимают тропу с обеих сторон, оставляя над головой узкую светлую полоску. Несмотря на высоко стоящее солнце, здесь сумерки, которые лишь местами пронизываются непривычно яркой полосой света из немногих лесных прогалин. Узкая тропа местами преграждается громадными завалившимися стволами. Одни из них, которые постарше и подгнили, просто растоптаны лошадьми. В других вырублен небольшой кусок, чтобы могла пройти лошадь, а те, которые повалились недавно, лежат нетронутые, и лошади приходится перескакивать через них, переставляя обе ноги в раз. Иногда твердый песчаный грунт, на котором нередки свежие отпечатки медвежьих лап, сменяется топким болотом, где лошадь тонет по колено, с трудом вытаскивая уставшие ноги из вязкой грязи. Подъем делается все круче, привычные вьючные лошади с мокрой от пота мордой и посоловевшими глазами то и дело останавливаются, и слышно их отрывистое, учащенное дыхание, а впереди все еще тянется круто поднимающаяся тропа, теряясь в зеленоватом полумраке узкого лесного коридора. Но вот лес начинает редеть, прогалины попадаются чаще, и скоро наш караван в 14 лошадей вышел на открытый хребет перевала Кодиубаш, 871 метр. Отступивший в стороны лес открывает чудную панораму на юг, где нас ждет Телецкое озеро с его дикими красотами. За небольшой поляной, сброшенными там и сям купами кустарников, вновь тянется лес, который густой щетиной спускается в глубокую долину. За ней отлогими контурами вновь возвышается лесистая, взъерошенная гора. За ней еще такая же гора, а дальше несколько синих хребтов, из которых самый дальний укутан в туманную дымку, и его неясные очертания сливаются с грядой облаков, неподвижно растянувшейся над горизонтом. Солнце заметно спустилось, и уже ослабевшими, мягкими лучами обливает всю эту картину, еще ярко играя на немногих отдельных снежных пятнах и полосках, которые сохранились по северным склонам далеких гор. Но здесь еще нет грозных красот глубокого Алтая, все заключено в округленные очертания и мягкие тона. Однако пора в путь, недалеко до озера. Вынутые приборы, уложенные в переметные суммы, мы вновь садимся в седло, проводники-калмыки отрывистыми окриками подбадривают уставших лошадей, и караван начинает спускаться. Здесь лес уже не так густ. Чаще попадаются светлые поляны, обставленные группами сосен и берез. Весь ландшафт приветливее и дорога удобней. Какой-нибудь час неторопливой езды, и мы подъехали к Телецкому озеру, которая под последними лучами заходящего солнца заиграла перед нами темно-синими тонами из-за ветвей последних деревьев. Еще небольшой спуск вдоль горного ручья, и караван столпился на небольшой прибрежной полянке вблизи двух остроконечных калмыцких юрт и почерневшей рыбацкой избенки. Развьюченные лошади весело отфыркивались и встряхивались всем корпусом, расправляя намятые вьюками бока, А через 10 минут уже белелись две палатки под самым откосом горы. По Телецкому озеру. 25-28 июня. Мы были на северном берегу Телецкого озера, в верстах в 4 от истока реки Бия, в местечке Артыбаш. После мрачной черни вид этого альпийского озера, находящегося на высоте 473 метра, особенно поражает дикой красотой своих берегов. Синяя полоса воды, вправленная в узорчатую темно-зеленую раму гористых берегов, постепенно расширяясь, уходит на восток и скрывается за крутым мысом горы Чету, на запад, понемногу суживается и в 4 верстах от нашего стана переходит в наклонное каменистое русло реки Бия, усеянное беляками пены. Примечание: Чету значит сорная, густо заросшая и заваленная лесом гора. Конец примечания. Противоположный южный берег озера, до которого здесь версты полторы, также быстро возвышается и переходит в горы, доверху покрытые черневым лесом, оставляя небольшую болотистую и тоже заросшую лесом прибрежную низину. Скоро вокруг нашего костра собрались калмыки, или, вернее, тилингиты из соседних аулов, и, держа во рту неизменные трубки, поглядывали на нас с каким-то вялым любопытством. Один из них принес налима и 2 харюзов, другой — горсть земляники в собственной засаленной войлочной шапке. Примечание. Тилингиты или тилингеты — алтайский субэтнос, принадлежащий к северо-западной ветви тюркских народов и проживающий в бассейне Телецкого озера и в Чуйской степи. Харюс или хариус — рыба семейства хариусовых, близкого к лососевым, обитает в горных речках и озерах. Конец примечания. Понемногу завязалась беседа, конечно, через толмача, и тут я, между прочим, услышал миф, с которым связано имя озера Алтын-Куль или Золотое озеро. Был голодный год, и люди умирали от недостатка пищи. У одного калмыка был кусок золота с конскую голову, но не было хлеба и скота. Пошел он по своим соседям, предлагая золото и прося за него немного пищи, но всюду получал отказ. Наконец, приведенный в отчаяние обладатель условного богатства, взошел на вершину Алтын-Ту и оттуда бросил свое сокровище в глубокое озеро. Отсюда и пошло название горы и озера. Как бы отголоском этого сказания является наивно равнодушное отношение калмыков к деньгам, которыми я расплачивался за рыбу, лошадей и тому подобное. Примечание. Калмыки, особенно в более глухих местах, по Чулышману и Улагану, предпочитают расплату табаком и особенно чаем, что вполне объясняется тем обстоятельством, что при покупке этих продуктов у редко заезжающих сюда купцов им приходится сильно переплачивать. Конец примечания. На другой день после экскурсии по берегам озера мы начали грузить багаж в приготовленную для нас дощатую лодку, в которой нужно было проплыть до южного конца озера, то есть не менее 75 верст, а может быть и выдержать волнения, которые нередки на озере и, говорят, довольно опасны при господствующей здесь ужасной путанице ветров. Лишь только багаж был уложен, лодка потекла по всем швам, и нам пришлось заняться ее ремонтом, то есть попросту заткнуть дыры тряпками и паклей. Это, однако, помогло немного, и вода продолжала накапляться на дне лодки. Чтобы не терять времени, я решил отправляться, превратив одного из гребцов-калмыков в постоянно действующую помпу с ковшом в руке, а сам встав на руль. Всего нас в лодке было 9 человек, считая толмача и 5 калмыков, да около 25 пудов багажа.